гвардии удалось переправиться через реку Березину и покинуть пределы России. Поэтому еще в то время российское общественное мнение обвинило, вот в частности, Чичагова, в том, что он дал ускользнуть Наполеону.
Изменился ли бы дальнейший ход истории, попади Наполеон или хотя бы костяк его армии в окружение? Безусловно, считает историк Любовь Мельникова.
Но если бы все-таки Наполеон попал в плен с остатками своей армии, то, скорее всего, был бы заключен мирный договор не в 14 году, а в конце 12 года. Но, конечно, вряд ли бы условия мирного договора были такими тяжелыми для Франции и для самого Наполеона, который фактически лишился власти в 14 году. Если бы заключение мира произошло вот сразу после освобождения территории России, то, скорее всего, Наполеон остался бы у власти. Конечно, скорее всего, уступил бы ряд территорий. Но я думаю, что если бы Наполеон остался у власти, то через несколько лет, когда он собрал бы силы, вновь и начались бы наполеоновские войны. В этом вопросе я полностью согласна с императором Александром I, который считал, что нужно идти до конца, до Парижа и добиться свержения непосредственно Наполеона Бонапарта.
Но в те дни, вырвавшись, казалось бы, из безысходной ситуации, Наполеон воскликнул: «Моя звезда взошла опять!» Но надежды французского императора оказались напрасны. Конец его империи приближался неотвратимо. На сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся. Голос России. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 4 утра.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ситуация в Сирии не представляет опасности для международного мира. Россия предостерегает от вмешательства во внутренние дела этой страны. Об этом заявил первый заместитель представителя России при ООН Александр Панкин. Он отметил, что некоторые протестующие в Сирии и в других странах открыто возлагают надежды на то, что обострение ситуации может вынудить международное сообщество прийти на помощь и занять их сторону, а такие подходы провоцируют нескончаемую цепь насилия. Панкин призвал не допустить такого опасного развития событий. В ходе разгона демонстрации в Йемене погибли 11 человек и более сотни получили ранения. Соответствующую информацию распространили медицинские работники. Как утверждают врачи, на демонстрантов напали сотрудники йеменских силовых структур. Медики также пожаловались на нехватку препаратов для ухода за ранеными и обратились к мировому сообществу с призывом предоставить лекарства. Демонстрации с требованием отставки президента Али Абдалла Салиха начались в январе. С тех пор, по неофициальным данным, в стране погибли несколько сотен человек. Специалисты британского нефтяного холдинга BP обнаружили возле трубопровода на дне Северного моря неразорвавшуюся немецкую мину времен Второй мировой войны. Снаряд был найден в ходе планового осмотра на глубине около 90 метров в районе шотландского города Питерхед. Как заявили в BP, непосредственной опасности для сотрудников и объектов компании мина не представляет. Тем не менее, о находке проинформировали Министерство обороны. Эксперты помогут нефтяникам разработать план по обезвреживанию мины. В Москве открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Участников соревнований приветствовал лично премьер Владимир Путин. Он напомнил, что чемпионат изначально должен был пройти в Японии, но удар стихии внес свои коррективы. Путин выразил уверенность в том, что японский народ достойно и мужественно пройдет этот нелегкий путь. И накануне уже состоялась короткая программа спортивных пар. Россияне Татьяна Волосожар и Максим Тараньков идут третьими. Вера Базарова и Юрий Ларионов четвертые. На пятой позиции Юка Кавагути и Александр Смирнов. Лидерство захватили китайцы. Вторыми идут немцы. Обладатели медалей в этом виде определятся 28 апреля, а чемпионат будет проходить до 1 мая. В американских штатах Алабама, Арканзас и Теннесси, где свирепствуют сильнейшие штормы и торнадо, объявлено чрезвычайное положение. Согласно поступающей информации, в результате разгула стихии погибли уже более 20 человек. По данным метеорологов, порывы ветра временами достигали 160 км в час. Бури сопровождаются проливными дождями, которые, в свою очередь, вызвали в ряде штатов серьезные наводнения. Синоптики утверждают, что штормы и торнадо будут свирепствовать в регионе еще несколько дней. Вердикт присяжных будет вынесен сегодня по одному из самых громких дел последнего времени. В Мосгорсуде завершено разбирательство по факту убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой. На скамье подсудимых националисты Тихонов и Хасис. Прокуратура считает их вину доказанной. Сами подсудимые уверяют, что не убивали Маркелова и Бабурову. Сегодня коллегия присяжных, как ожидается, объявит свое решение. Известный советский и российский социолог, философ и сексолог Игорь Кон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил вице-президент Российской академии образования Давид Фельдштейн. В последнее время ученый сильно болел. Игорь Кон – главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Он автор более 60 книг и 300 статей. Занимался философией и методологией истории, гендерными исследованиями. Жюри Венецианского кинофестиваля в этом году возглавит американский кинорежиссер Даррен Аронофски. Об этом сообщает сайт фестиваля. В заявлении организаторов Аронофски называется ключевой фигурой для современного кинематографа. Особенно отмечается его последняя работа – картина «Черный лебедь», главные роли в которой исполнили Натали Портман, Мила Кунис и Венсан Кассель. 68-й Венецианский кинофестиваль откроется 31 августа и продлится до 10 сентября. Сообщалось, что в рамках фестиваля будет показан фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова «Фауст». Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Барселоне сегодня днем плюс 18, небольшие дожди. В Мадриде тоже дождь, плюс 21. В Мехико плюс 28. В Майами ясные, плюс 30. В Санкт-Петербурге днем плюс 15. А в Москве сегодня днем, по прогнозам синоптиков, дожди и плюс 17 градусов.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Манчестер Юнайтед выиграл первый полуфинальный матч Лиги чемпионов по футболу. В гостях на стадионе в Гельзенкирхене подопечные Алекса Фергюсона в напряженной борьбе победили Шальке со счетом 2-0. Все мячи были забиты во втором тайме. На 67-й минуте отличился Райан Гиггс, а спустя 2 минуты забил Уэйн Руни. Ответная встреча состоится в Манчестере 4 мая. Сегодня первый полуфинальный поединок проведут испанские команды «Реал» и «Барселона». Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайс является одним из кандидатов на пост наставника московского «Динамо». Об этом сам специалист заявил в интервью «Спортэкспрессу». По словам Вайса, три дня назад у него состоялся телефонный разговор с директором «Бело-голубых». Тренер добавил, что звонков из другого московского клуба «Спартака» он не получал, но всегда готов обсудить предложение. Во вторник российские спортивные издания сообщили, что «Спартак» рассматривает кандидатуры Вайса и бывшего наставника сборной Испании Луиса Арагонеса, а «Динамо» также интересуется тренером сборной России Александром Бородюком. Полузащитник «Динамо» Игорь Семшов дисквалифицирован на 4 матча. Такое решение принял контрольный дисциплинарный комитет РФС. Игрок наказан за оскорбление официального лица в матче с «Анжин». Семшову придется пропустить еще одну игру за красную карточку, полученную в том же поединке. Таким образом, футболист отстранен на 5 матчей. Также полузащитник оштрафован на 40 тысяч рублей. Напомню, в поединке 6-го тура Семшов был удален, но через несколько минут вернулся на поле и вступил в перебранку с арбитром. Наставники сборной России по хоккею Вячеслав Быков и Игорь Захаркин могут лишиться своих постов в случае неудачного выступления на чемпионате мира, заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. По его словам, задача команды – золотые медали. При этом он отметил, что если сборная завоюет серебро или бронзу, не факт, что тренеры покинут команду. Все будет зависеть от того, какая оценка выступлений будет дана на заседании исполкома ФХР. Первенство планеты в Словакии стартует 29 апреля. В России начались продажи билетов на Олимпийские игры 2012 года в Лондоне. Согласно требованиям Международного олимпийского комитета, максимальный сервисный сбор одинаков для всех стран и не превышает 20% от номинальной стоимости билета. Так, минимальная стоимость посещения соревнований составит 1200 рублей. За эти деньги, к примеру, можно будет посетить командные состязания в стрельбе из лука. Средняя цена билета около 4500. При этом стоимость таких популярных мероприятий, как церемония открытия и закрытия игр, согласно политике британских организаторов, может доходить до 100 000 рублей за билет. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Сразу номер для ваших смс-сообщений. +7 903 797 6029. В ближайший час будем стараться понять итоги визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Южную Осетию и Абхазию. Для более молодой аудитории. После грузинской агрессии в отношении Южной Осетии в августе 2008 года Россия в одностороннем порядке официально на политическом уровне признала государственный суверенитет двух территорий. Большинство
государств, извините.
Ну, это сразу Алексей Мартынов здесь, руководитель Международного института новейших государств, сразу комментирует. Заметим, что и граждане Республики Южной Осетии, и граждане Республики Абхазия являются гражданами Российской Федерации, ну, со всеми вытекающими последствиями. Пенсионные выплаты, содержание милиции, вот вся социальная сфера, там, учителя, врачи, вот это все. И когда министр иностранных дел Российской Федерации отправляется с визитом официальным в Республику Южная Осетия, где тоже граждане России, а потом приезжает в Республику Абхазию, где тоже граждане России, и там Сухуми говорит о признании документов Москвой и Сухумом, ну, остается довольно странное впечатление, учитывая, что Кавказский регион послевкусие. Не так, Алексей?
Ну, конечно, много коллизий в этом вопросе. Но действительно, ведь иначе Абхазия и Южная Осетия в непризнанном состоянии и выжить иначе не могли, кроме как, так сказать, приняв, ну, массово приняв или подтвердив, или не утрачивая еще с советских времен российское гражданство. И, конечно, это было большое, так сказать, большая помощь, большое послабление, что ли, народам этих стран. Другой вопрос, что после признания эта ситуация с гражданством носит, конечно, такой
двусмысленный
характер. Знаете, вот недавно к нам вот поступила информация в наш институт. Ну, мы много общаемся, не только, так сказать, с там, руководством или экспертным сообществом, но в том числе и у нас есть коммуникации с простыми людьми, что называется, на земле. Вот, например, в Абхазии интересный случай. С 2005 года там, например, живет российский пенсионер. Ну, ему по здоровью показан климат. И несмотря на непризнанность и так далее, в 2005 году там его сын купил ему дом в Сухуми, да, ну как-то там по какой-то там сложной схеме, и он там живет вот уже 7-й год. И там 72-летний человек, который там безвыездно там находится, он не может получить абхазское гражданство, что само по себе странно. Гражданин России, постоянно живущий 6 или там 7 лет и желающий получить, ну, в рамках, так сказать, соглашения о двойном гражданстве, гражданство абхазское, ну, для...
А по какой причине?
Ну, нет механизма. Нет механизма, что само по себе странно. То есть, с одной стороны, Россия с удовольствием, понимая, что нужно помогать, например, абхазам, давала и подтверждала российское гражданство, а получается, что россиянину, который там живет, ну, долгое время и так далее, получить его невозможно. Может быть, и не нужно было бы получать, но понятно, что есть всякие нюансы, связанные с бытовой жизнью и, конечно, так сказать, ограничения какие-то и так далее.
Алексей, у нас во второй половине, во второй части нашей программы будет представитель Абхазии, государственный деятель по телефону из Сухума. Вот давайте эту тему позже немножко как-то обсудим. Пока главное содержание этого визита Лаврова в чем? Ну, потому как существует в рамках любого официального визита некая сверхзадача всегда. Перед поездкой в Цхинвал, в Сухум, Сергей Лавров говорил о, ну, операции, об интервенции, да, против руководства ливийской джамахирии. В Цхинвале и Сухуме Лавров говорил о проблеме вступления России во Всемирную торговую организацию. Грузия осталась последней страной, которая противится вступлению России в ВТО. В марте, в конце марта этого года, Михаил Саакашвили, президент Грузии, заявил, что без вопроса территории обсуждать процедуру присоединения невозможно с Москвой, и он сделает все, чтобы не произошло присоединение России ко Всемирной торговой организации. Последовал ответ, вот, по-моему, из Цхинвала Сергея Лаврова, что есть и другие механизмы в рамках ВТО присоединения к России. Вот какова сверхзадача?
Россия
к ВТО, да, простите. Простите.
По Фрейду.
Значит, какова сверхзадача этого визита? Продемонстрировать Тбилиси, что мы здесь на территории имеем вес в Южной Осетии, в Абхазии. Установление двухсторонних контактов, все вместе, как понимать?
Не, ну, конечно, и первое, и второе, и третье. Собственно, это плановый визит министра иностранных дел, так сказать, большой страны Российской Федерации в маленькую дружественную страну Южную Осетию и в другую маленькую страну Абхазию, которую, так сказать, Россия признает, признает суверенитет этих стран. У России с Южной Осетией и с Абхазией заключены большие межгосударственные договора. И в Южной Осетии, в Абхазии, значит, дислоцируются российские военные базы. Существует много горизонтальных договоров, я имею в виду на уровне министерств и ведомств, о разнообразном взаимодействии. Россия активно финансово помогает и Южной Осетии, и Абхазии. Поэтому, ну, что странного в таких плановых визитах? Они должны быть обязательно, в том числе и на, ну, на уровне Министерства иностранных дел, проходят такие рабочие контакты, так сказать, улучшаются отношения, заключаются договора, это нормально.
Алексей Мартынов, руководитель Международного института новейших государств, здесь в студии. У нас по телефону из Цхинвала, это столица Республики Южная Осетия, председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Амиран Евгеньевич Дьяконов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Амиран.
Амиран, скажите, пожалуйста, вот визит Сергея Лаврова, он что-то значит для Южной Осетии? Вот результаты в чем?
У народа Южной Осетии отношение к этому государственному деятелю более чем трепетное. Он, как и высший руководитель Российской Федерации, фактически спасли наш народ от физического уничтожения со стороны альянса сил грузинского фашизма и англосаксонского однополюсного миропорядка. Так что здесь в отношении него этого человека все любят. Этого человека является авторитетом, одним из ведущих людей, продолжателем идеологии возрождающейся России.
Амиран, спасибо за ваши слова. Амират, вот за эти слова ваше спасибо. Но вот содержание визита в чем?
Сергей Лавров пообещал от руководства России дальнейшую помощь Южной Осетии в становлении нашей государственности. Еще обозначил курс по неизменности политики России в отношении признания независимости Южной Осетии, выстраивания с ним отношений на основе добропартнерства, сотрудничества.
Вот смотрите, Сергей Лавров сказал у вас в Хинвале, что Южной Осетии необходимо избавиться от стереотипного образа горячей точки. Ну вот, 3 года почти прошло с момента признания государственного суверенитета как государства Республики Южной Осетии. И вот до сих пор горячая точка? До сих пор, значит, существует этот стереотип?
Принятие Грузии на себя юридических обязательств по неприменению сил в отношении Южной Осетии и Абхазии, Южная Осетия так и будет потенциально горячей точкой. Хотя если сравнивать то, что было до августа 2008 года и сейчас, это принципиальная разница. Народ не слышит выстрелов, народ работает, народ учится, народ любит. Стан криминала в Южной Осетии является одним из стабильных регионов на всем постсоветском Кавказе. Как человек, имеющий отношение к данному вопросу, могу вам сказать, что раскрываемость преступлений в Южной Осетии составляет более 85%.
Скажите, пожалуйста, когда министр Лавров и руководство вашей республики говорит о грузинских провокациях, то есть каких-то военных провокациях со стороны Грузии, вот можете привести пример, в чем это выражается?
Привести пример? Да, пожалуйста, их беспилотники постоянно бороздят наше воздушное пространство. Неадекватное высказывание руководства Грузии. Опять же, угрозы, которые исходят от нашего южного соседа. Это все создает принципиальную нагнетенность, можно так выразиться, из Южной Осетии.
Скажите, пожалуйста, какие права имеет грузинское население? Об этом сегодня много говорят в Тбилиси, что грузины в Южной Осетии лишены гражданских прав. Это справедливо?
Абсолютно несправедливо. Эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. И те лица грузинской национальности, которые проживают в Южной Осетии, имеют такие же права, как и лица, как и осетины, как и
граждане Республики Южная Осетия, грузинской национальности.
Амиран, вы себя понимаете больше гражданином Российской Федерации или больше гражданином Южной Осетии?
Я, знаете, как отвечу на ваш вопрос. Я родился и вырос в могучей, нелюбимой стране Советский Союз. Россия является правоприемником этой державы. Не будь России, не было бы Южной Осетии, не было бы, как я уже сказал, моего народа. Потому что он был физически уничтожен из-за геополитических интересов, как я уже до этого выразился, стран Англосаксонского Союза, в данном случае выступающих с обеих позиций с идеологией грузинского фашизма.
Нет,
я чувствую, я знаю, что я россиянин, я чувствую себя в полной мере гражданином Российской Федерации, но это ни в коей мере не умаляет то, что я являюсь гражданином Республики Южная Осетия. И я думаю, что это хорошо, что это нормально.
Я принимаю ваши слова, но у меня есть простой вопрос. Вот вы гражданин Республики Южная Осетия, у вас есть паспорт гражданина Республики Южная Осетия, правильно?
Правильно.
И вы гражданин Российской Федерации, справедливо?
Да.
Вот когда министр Лавров в Цхинвале говорит о межправительственном соглашении по безвизовому режиму, то есть безвизовых поездках между гражданами Республики Южная Осетия и гражданами Российской Федерации, у меня напрашивается простой вопрос. Вы, когда пересекаете границу после Рокского тоннеля, вы в Россию едете с каким паспортом? Вы что показываете, паспорт гражданина Республики Южная Осетия или паспорт гражданина Российской Федерации?
это зависит от обстоятельств, могу показать и тот, и тот, и другой паспорт, но чтобы было так ясно.
И два сразу можно
да. Я чувствую себя, я чувствую свою принадлежность российскому цивилизационному центру, допустим, вот так можно выразиться. А Южная Осетия всегда была в поле российской цивилизации, и я не считаю, что вот это принципиально это важно. Я в то же время я чувствую гордость за то, что я являюсь в то же время являюсь гражданином Российской Федерации, я являюсь гражданином Республики Южная Осетия.
Но ведь, простите, проблема осетинского народа, большая, очень страшная проблема осетинского народа, как народа разделенного. Да, в 30-е годы осетинов разделили на два административно-территориальных образования. Вот Северная Осетия в состав РСФСР отошла, Южная Осетия в состав Грузинской Советской Социалистической. Это же верно. Вот смотрите, если вы чувствуете себя частью русской культуры, ну, может быть, Южная Осетия надо провести референдум, присоединиться к Российской Федерации, воссоединиться со своими осетинскими братьями, гражданами России на
севере. Может быть, позже, не сейчас.
Вот, может
надо
быть...
сперва, наверное, отстроить разрушенную войной страну, показать в том числе и всем россиянам, что у нас в Южной Осетии живут интересные, замечательные, достойные люди, которые в состоянии, так сказать, отстроить свой город, отстроить свою страну, и потом уже вместе со всем этим, так сказать, отстроенным, может быть...
Амиран, вы с этим согласны?
Я, знаете, как вам скажу, да, я уверен, что неотъемлемое право моего народа, обладающего единым историческим, языковым и культурно-историческим наследием, жить в едином политическом и экономическом пространстве, является неотъемлемым правом, прописанным и в международном плане, и вообще исходя из элементарно-человеческой логики. Правильно? Правильно. Так что я считаю, что объединение Осетии и вхождение, в том числе Южной Осетии, в состав Российской Федерации, это вопрос только времени.
Тогда вот Алексей здесь назвал, что для решения этого вопроса необходимо сделать раз, два, три. В частности, восстановить республику. Я помню, в прошлом году вот вскрылись факты деятельности премьер-министра Бровцева и, соответственно, вот этой команды. Не все оказалось так просто, не все так гладко, и до сих пор... Я так понимаю, что Цхинвал не оправился после войны. То есть разрушенные дома не восстановлены. Существуют проблемы коммуникации.
Очень много
подачи. Да, конечно, много восстановлено. Но за три года можно было бы
сделать больше.
Согласен. Что вы здесь скажете? Почему не восстановлена Южная Осетия?
Я коротко вам объясню. Вы как, может, слышали, что здесь Южная Осетия закончила свою работу. Парламентская комиссия по расследованию деятельности исполнительной власти за 2009-2010 год.
СМИ да? писали об этом.
Да.
Да. И я мне бы хотелось просто обозначить некоторые вопросы в моем видении, что я бы мог бы придать гласности, пока этот отчет не опубликован. Во-первых, когда нам представляли этого человека, нам представили его как государственный муж, хозяйственный и так далее, и так далее. Перед ним стало две задачи. Первое – это создание, это учитывая то, что в республике направлялись миллиардные средства, которые должны были быть задействованы в восстановлении республики, то есть элементарно напрашивался вопрос о создании строительных организаций с государственно-частным участием, да, в котором бы гарантия получения патентов являлась бы стимулом для привлечения частных инвестиций в строительный сектор нашей экономики. Решение данного вопроса бы задействовало человеческий потенциал республики, да и сырьевые ресурсы республики в процессе восстановления. Решение этой задачи бы обусловило выход социально-экономической ситуации здесь в республике на принципиально качественный уровень. Этого сделано не было. Более того, второй вопрос, что должен был сделать на государственный деятель уровня премьер-министра, это обеспечить беспрекословный контроль исполнительной власти за расходованием средств, выделяемых на восстановление республики. Сделано же все было как раз наоборот. Никаких строительных организаций здесь в республике не было создано. Средства, поступающие в республику на восстановление, вымывались с минимальным эффектом. Далее, более того, в плане контроля над расходованием этих средств государство, как я уже сказал, должно было обеспечить вот именно контроль исполнительной власти, сконцентрировать все отрасли регулирования именно на контроле в данной сфере. А что мы видим на сегодняшний момент? Реструктуризация заделана, инициирована этими деятелями, да, фактически привела к полному коллапсу всей системы исполнительной власти. Вот в ходе деятельности этой комиссии было установлено, что для организации мероприятия по практически 14 министерствам, они в настоящее время не завершены. Из всего объема организаций, которые должны были быть реорганизованы, реорганизационные мероприятия в процентном соотношении составляют около 17%.
Амиран,
дальше вы думаетесь. Амиран,
Да, вот простите, когда вы говорите, я тут даже записал, денежные средства вымываются с минимальным эффектом, это называется воровство. Ну вот другие, вы так деликатно сказали, что просто отворовывали деньги. Судя по цифрам, которые вы обозначили, вымываются, то есть воруются на восстановление Южной Осетии примерно 80% денег.
Кем воруются?
Ну, что такое вымываются с минимальным эффектом?
Кем? Я просто...
Ну, правительством. Да.
Чтобы сделать соответствующее заявление, да, вот воровство, это статья 158, кража, короче, да, это для этого должны быть это соответствующие юридические процедуры уголовного характера. Я не имею на это вот таких полномочий, чтобы так громко и так ясно заявлять.
Понимаю.
Парламентская комиссия сделала свою работу, я еще раз повторяю, в самое ближайшее время результаты работы парламентской комиссии, они будут преданы гласности после принятия его к сведению сессии парламента.
У нас впереди сейчас выпуск новостей. Амиран, я попрошу с нами остаться на связи. У меня еще к вам есть два вопроса. Алексей, как вы полагаете, следует ли ожидать отставки правительства Южной Осетии?
Ну, по логике вещей, наверное. Другой вопрос, что, как вы правильно заметили, в прошлом году был такой всплеск.
10 секунд.
Да, но, к сожалению, до сих пор это правительство находится в власти. Я думаю, что в связи с окончанием переходного периода оно неминуемо уйдет в отставку.
Новости.
Программа «Экспертиза».
Русский язык лишь тогда может быть великим и могучим, когда говорят на нем грамотно. Программа «Русский устный» научит вас безошибочно глаголом жечь сердца людей, правильно расставлять ударения и обходить все каверзные ловушки современного русского языка. «Русский устный» – день знаний каждый день.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Церемония в память о жертвах землетрясения в Японии. Открылся чемпионат мира по фигурному катанию. Это первенство проходит в Москве. Открытие началось со звуков японских барабанов, а дальше выступили молодые фигуристы, которые разыграли целое представление. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Напомню, чемпионат должен был состояться в Японии, но был перенесен в Москву. Между тем, стало известно, что в Японии построят резервуар для хранения радиоактивной воды. Проект представил оператор аварийной станции. Новое сооружение будет рассчитано на 70 тонн жидкости. Система позволит удалять из воды радиоактивные вещества, чтобы в дальнейшем повторно использовать ее для охлаждения реакторов. Строительство сооружения начнется в начале мая. В нем примут участие компании из США и Франции. Дмитрий Медведев предложил давать льготное жилье рабочим. С такой инициативой президент выступил накануне на совещании в подмосковном Лыткарине. Глава государства отметил, что предоставление жилья рабочим нужно включить в условия трудового договора. В одних случаях это должны быть муниципальные квартиры, а в других – жилищные программы должны реализовывать предприятия. Президиум правительства России сегодня на заседании планирует рассмотреть правила предоставления промышленных субсидий в рамках формирования единого экономического пространства. Речь идет о соглашении между странами-участницами таможенного союза. Будут установлены единые правила субсидирования отраслей экономики с целью минимизации искажений во взаимной торговле. Число жертв торнадо и наводнений в США, вызванных бушующим уже в течение нескольких дней штормовым циклоном, достигло 20 человек. Наиболее пострадал штат Арканзас на юге страны. Сегодня и завтра ожидается временное ослабление циклона, а в субботу он снова усилится и будет сопровождаться сильными дождями. Цены на золото с поставкой в июне подскочили на 1,3% в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже. Они достигли исторического максимума в 1522 доллара 80 центов за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен 25 апреля. Все подробности читайте на нашем сайте. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». rubr.ru.
Вы слушаете повтор программы «За минувший день».
Программа «Экспертиза». Прямо сейчас.
У микрофона Максим Шалыгин. Алексей Мартынов, руководитель Международного института новейших государств, здесь в студии «Голоса России». По телефону из Тхенвала, столица Южной Осетии. Амиран Дьяконов, это председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению. Амиран, здесь перед эфиром Алексей Мартынов сказал, что отставка правительства Бровцева в ближайшее время вполне возможна. Разделяете ли вы это мнение и в какие сроки тогда может случиться?
Ну, знаете, так я выражусь так, здесь в парламенте Южной Осетии практически отсутствует никакого желания разделять, пусть даже косвенную ответственность за те недочеты исполнительной власти, которые обусловлены значительными потерями в социально-экономической ситуации здесь в республике Дави.
Я это понимаю.
Аспектов жизнедеятельности нашего государства.
Отставка будет?
Ну, это будет, мы представим доклад, это будет на следующую, во следующий вторник мы представим доклад. На
это решение президента, очевидно.
Должен выслушать доклад, принять его к сведению, вынести соответствующее решение, выносить его на заседание сессии или нет.
Амиран, вы вот как депутат, как гражданин Южной Осетии, вы сами как считаете, надо ли отправлять правительство Бровцева в отставку? И когда? Если отправлять. Либо оставлять на рабочем месте. Вот вы сами как считаете?
Максим, я вам приведу такой пример. Да, здесь на многих улицах в течение 5 месяцев, думайте мои слова, в течение пяти месяцев люди не получали воды, элементарно воды. Пыль в городе стоит столбом. От того ремонта или замены коммуникаций, которые здесь объявили, каждый копает где угодно, что это.
Или имитация
здесь ремонта. Ситуация на самом деле социально-экономическая, да и по социально-политической ситуации здесь довольно-таки напряжена. И в этом эта напряженность вызвана именно недочетом исполнительной нашей власти. И я думаю, я надеюсь во всяком случае, что парламент примет соответствующее решение и доведет до конца то дело, которое мы инициировали еще в прошлом году.
Вы не обижайтесь, пожалуйста, Амиран, но, слушая ваш ответ, я вспомнил, что в Цхинвале находится старейшая на Кавказе синагога. Не обижайтесь, пожалуйста, но вот вы политик, и это правда. И я понял по вашему ответу, что отставка Бровцева и его команды должна была произойти вчера. И вы начали отвечать на мой второй вопрос. Это усталость людей. Насколько они устали от того, что уже 3 года без войны, после войны, и очень мало изменений, что жизнь не улучшается. Насколько критично...
Есть,
конечно, был в Цхинвале, да, видел, есть изменения, но их недостаточно. Обидно недостаточно. Когда мне говорит Амиран, что нет воды, перебои с водой, или пыль стоит на этих широких проспектах, это страшно, это пренебрежение к людям.
Который стоит на воде, да? Там источники их.
Амиран, вот эта усталость людей от отсутствия, ну, позитивных преобразований, это уже критично? Возможен ли социальный взрыв?
Максим, народ Южной Осетии достаточно грамотный в политическом плане народ. Да, этот народ прошел через немыслимые муки и испытания на пути достижения признанной независимости. И этот народ переживет и так пережил нашествие Тимур-Ленга, переживет и эпоху Бровцева. Просто народ устал. Я сам тоже устал.
Амиран, спасибо вам. Я всегда говорю в эфире, что для меня честь всегда разговаривать об осетинском народе, говорить с представителями осетинского народа, одного из самых героических народов в мире, потому что, я обращаюсь к радиослушателям, 18 лет ходить на работу, возделывать свой огород, жить нормальной жизнью, детишек в детских садах, воспитывать детей под угрозой постоянного обстрела, когда вот вопрос жизни и смерти, и это не метафора. На это способен только героический народ. Поэтому мира, спокойствия и процветания вашей земле, Амиран. Всего доброго.
Спасибо, Максим. Если можно, да, мне передать.
Пожалуйста.
Да, поздравления в связи с наступающим днем Великой Победы всем ветеранам, всем людям, сопричастным к этой нашей общей Великой Победе.
Вот, кстати говоря, вот среди осетинского народа больше всего героев Советского Союза. Ну, в процентном соотношении к этническим группам. А грузины, вот я с уважением отношусь к тебе, да? Но они, говоря о войне, больше утверждают, что, опять-таки, в процентном соотношении у грузинского народа больше всего погибших. И это интересно. Одни гордятся героями, а вторые говорят о потерях. И, на мой взгляд, это очень так любопытно. Амиран, спасибо вам. Всего доброго. Всего доброго. Это был Амиран Дьяконов, председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению парламента Республики Южная Осетия. Сложное ощущение?
Конечно. Конечно. И это все больно и грустно. И я, знаете, что хотел сказать? Наверное, такие явления, как вот такая бровцовщина, это, наверное, все-таки явление такого переходного периода. К сожалению, этого, наверное, было не избежать. Но сегодня вполне можно говорить о том, что переходный период в Южной Осетии завершается. То есть переходный период от непризнанного государственного образования к полноценному признанному государству, так сказать, строящему свою экономику, свою политику, там, защищающую свои границы и так далее, и так далее. Поэтому в связи с окончанием этого переходного периода, я думаю, что и должны прийти к управлению новые люди, в том числе и к управлению экономикой. Как мы знаем, в конце года, в ноябре, Южной Осетии предстоят и президентские выборы. Южная Осетия будет выбирать нового президента. Эдуард Кокоэте уже неоднократно заявлял о том, что он не будет баллотироваться на третий срок, потому что Конституция не позволяет 3 срока подряд для одного человека. Поэтому я думаю, что Южную Осетию ждут перемены, и перемены позитивные.
Ну, дай-то Бог, чтобы так получилось, потому что, когда мы говорим о переходном периоде, может быть, не к месту, есть такой анекдот, да, почему от перехода от социализма к коммунизму еды мало. И ответ генерального секретаря Леонида Ильича, да, никто в дороге кормить не обещал. Ну, вот эта пауза затянулась за три года в Южной Осетии.
Но, видимо, это не неизбежная, неизбежная болезнь роста.
У нас на связи по телефону из Сухума, это столица столица Республики Абхазия, Батау Табагуа, это председатель Центральной избирательной комиссии, это опытный политический деятель Абхазии, хотя, когда мы говорим абхазах, об осетинах, ну, война старит всех. И вчерашние 30-летние молодые люди, это более опытные, нежели там 40-50-летние в условиях мирного времени. Здравствуйте, Батал.
Добрый вечер, рад вас
видеть. Алексей Мартынов здесь у нас в студии.
Мне очень приятно слышать. Алексей Мартынов, это нам очень известный близкий человек.
Спасибо.
Приветствую вас, Алексей.
Спасибо.
Мадам, хотелось бы с вами поговорить о подробностях визита министра Лаврова в Абхазию. И вот первое впечатление, не как с председателем Центральной избирательной комиссии сейчас беседа, да? А как с человеком, понимающим вот материю. Вот что меня ставит в тупик. Подписывается соглашение о безвизовом пересечении границы. Большинство граждан Абхазии имеют российские паспорта. И при этом существуют абхазские паспорта. Вы в Россию ездите, простите, с каким паспортом? С абхазским или с российским?
Ну, вы знаете, я вообще-то пользуюсь российским паспортом.
Зачем вам, председатель, ну там, человеку при должности в государственной власти Абхазии, зачем вам соглашение о безвизовом пересечении границы?
Ну, вы знаете, дело в том, что это уже третий визит господина Лаврова с 2008 года.
Я понимаю, что вы политик, и вы сейчас мне ответите очень уклончиво и красноречиво. А вот на вопрос поподробнее можно получить?
Нет, ну, я не могу быть как бы, значит, в двух лицах, я отвечаю как есть.
Хорошо, давайте послушаем.
Дело в том, что, конечно, значит, нельзя говорить о том, что, значит, прохождение границы, каким паспортом, как на кого это влияет. Но дело в том, что раз мы строим государство, межгосударственные отношения, при всей нашей близости, наш, так сказать, стратегический партнер, самый главный, я думаю, что, ну, я сейчас ничего не хочу загадывать, но мне кажется, что это навсегда, как бы, это Россия. И это нам самые близкие люди в данный момент во всех отношениях, потому что ценится все, исходя из того, как к тебе относятся, когда тебе очень плохо. То, что вы задаете вопрос, по какому паспорту, да, но есть одно но. Когда мы строим не только просто дружеские отношения, но партнерские, когда мы как бы уже было подписано очень много соглашений между нашими странами, то, естественно, это был обмен нотами. Значит, о завершении внутригосударственных процедур, вот по взаимным безвизовым поездкам. Это официальное, так сказать, то, что должно быть. Понимаете, мы же строим все-таки отношения, я плюс ко всему еще все-таки юрист, на юридической основе все должно, правовые основы.
Конечно,
очень много документов правовых.
Это подписано. Вещь статусная, а не, так сказать,
и
бытового.
И все это как бы должно иметь форму межгосударственных отношений. Это абсолютно не меняет наши отношения.
Простите.
И, естественно говоря, я и не задумываясь при переходе границы, у какого у меня паспорт будет, я таким и перейду.
Простите, вот, да? Но здесь, вот в этой логике, если мы строим межгосударственные отношения при стратегическом партнерстве, давайте отметим одну деталь. Россия не признает двойного гражданства. Это правда. Ну, официально нет. Не признает.
Дело в том, что... Я прошу извинить, что перебиваю вас. Значит, дело в том, что в тех соглашениях, которые заключают наше государство и Российская Федерация, как бы, это как раз-таки подразумевает. И не надо забывать, что мы все вышли, в принципе, из одной страны.
Ну,
там это прописано.
Союза.
Там есть исключение.
Вот. И мы получили, кстати, гражданство российское, исходя из этого статуса.
Я понимаю.
Мы были бывшими гражданами.
Я о другом-то.
Советского Союза.
Я же на самом деле о другом. Вот если строим стратегическое партнерство, как два суверенных государства, нацеленных на перспективу стратегического сотрудничества, как умно я сейчас все это сказал. Так вот, если есть два государства, в перспективе получается, что вы должны отказаться от российского паспорта, Но когда весь мир признает Абхазию, надеюсь, это случится, то вы откажетесь от абхазского, от российского паспорта, почему? Будете пользоваться абхазским, и тогда вот, собственно, все
зачем
заработает.
Отказываться от
а почему, собственно говоря, я должен отказываться? Дело в том, что очень много граждан, как говорится, Германии, Израиля и так далее, которые имеют двойное гражданство. Израильское, российское, немецкое, российское. А почему не может быть абхазское, российское?
Хорошо, тогда...
И вообще вам не кажется, что это как бы какой-то стереотипный подход? Понимаете?
Хорошо, давайте тогда перевернем ситуацию наоборот. Вот есть пример взаимоотношений в экономическом смысле между Россией и Республикой Беларусь. Вот когда Александр Григорьевич говорит о белорусских товарах на российском рынке, он говорит, что мы живем в союзном государстве. А как только министры, государственные деятели России говорят о допуске российских товаров на белорусскую территорию, он говорит о политике протекционизма и вспоминает о суверенитете. Ну, это таких два разных подхода. Вот у Александра Григорьевича. Вот главный такой вопрос в российско-абхазских отношениях из острых. Это вопрос человеческий. Вопрос жилья, вопрос недвижимости, вопрос уважения не абхазцев, но граждан Российской Федерации и их недвижимости на территории Абхазии. С одной стороны, проблема существует. С другой стороны, я полностью согласен с вашим президентом Сергеем Багапшем, который говорит, что не должно быть спекуляций. Вы мне скажите проще.
Жульнических схем не должно быть, прежде всего.
В чем проблема здесь?
А здесь никакой особой проблемы нет. Знаете, я вам хочу сказать, что я немножко знаком с вопросами, связанные, предположим, о жилья там, и так далее. Будучи министром юстиции, мне приходилось как бы с этими моментами связаны быть. Дело в том, что в принципе очень много вопросов из пальца высосано. Реально ведь никто конкретно, не те, которые об этом пишут, реально ведь никто конкретно не занимался этим вопросом. Там больше спекуляций, чем вообще реальных дел, чтобы вы знали. Там реальных-то дел, по большому счету, нет. Если вы знаете, вот сейчас последняя комиссия совместная, которая была, эти все вопросы практически все решила. И выяснилось, что в осадке-то почти ничего не осталось. И в этом плане, как говорится, вы знаете, как, да, не должно быть так, что когда это мой вопрос, он правильный, а когда твой вопрос, давай об этом будем обсуждать. Абсолютно с вами согласен. Поэтому и подписываются вот эти договоры, соглашения и так далее.
Да, возникает, чтобы они имели, как говорится, правовую основу.
В любом случае, мы всегда возвращаемся к моментом, связанным с законодательством.
Простите.
И поэтому эти моменты должны быть. Когда все хорошо, оно и так хорошо. Когда возникает проблема, тогда нужно обращаться к документам. Поэтому и подписывается, поэтому как бы и господин Лавров приезжал.
Надо ли
готовится много документов.
Надо ли понимать ваши слова таким образом, что руководство Республики Абхазия не изымает недвижимость у граждан Российской Федерации, которая до 2008 года была приобретена на территории вашей страны?
Там форма приобретения была сложная.
Я могу сказать вам одно. Вы ставите вопрос немножко, как говорится, по-разному. Что значит была приобретена? Если это было жилье, принадлежавшее как бы гражданину России, в данный момент проживающему в России, это жилье было в частной собственности и так далее, эти все вопросы, как говорится, насколько мне известно, насколько я знаю и информирован, значит, эти вопросы все разрешаются. Другой вопрос по поводу приобретения жилья. Это немножко другой вопрос, понимаете? То есть это в двух, так сказать, плоскостях. То, что было, предположим, собственностью у человека, и оно оспаривается, у государства вообще ни у кого ничего не изымало. Это нужно говорить о том, что моменты спорные возникали между физлицами и так далее. Вопрос
то есть за непризнанности, так сказать, до 2008 года существовал ряд юридических коллизий.
Там просто было изменение в законодательстве, парламент принял, насколько мне известно, в 2006 году.
Да.
Только вот из-за этого как бы возникли некоторые моменты, связанные с тем, что жилье там было брошенное, бесхозное и так далее. Но эти вопросы тоже, вот эта совместная комиссия, насколько мне известно, насколько я информирован, эти вопросы все разрешил. Кстати, совместная комиссия российская и абхазская.
Скажите, пожалуйста,
в этом плане вопросов нет.
Скажите, пожалуйста, всем ли гражданам Российской Федерации, которые до 2008 года проживают на территории вашей страны, дают в открытом порядке абхазское гражданство?
По желанию.
По желанию.
Существует ли механизм?
У нас есть закон о гражданстве.
Да.
В соответствии с законом гражданства выделяется, значит, выдается статус гражданина. а не потому, кто проживал до этого или после.
Я понимаю, если имеет человек квартиру, да, скажем?
Имеется в виду правовой механизм какой-то есть, то есть, скажем, с одной стороны...
Алексей, расскажите эту историю.
Ну, сейчас. С одной стороны, значит, почти все граждане Абхазии являются гражданами России, ну, на основании советского гражданства.
У нас 9 минут.
На каких-то еще там, так сказать, основаниях правовых с точки зрения российского законодательства, а с точки зрения абхазского. Вот, например, просто тут недавно возник случай, к вам, как компетентному человеку вопрос, как специалисту, как юристу. Пенсионер. Сейчас ему уже 73-72 года. Значит, последние 6 лет живет в Абхазии, в Сухуми, в купленном доме. Купленном, ну, вот по этой сложной юридической схеме на, так сказать, на Абхаза, там потом доверенности, ну, то есть там правовая коллизия была. Так вот, он живет уже вот 6 лет безвыездно в Сухуми. Почему? Потому что у него по здоровью, он там ветеран, ему вот показан этот климат, и, так сказать, слава богу, дай бог ему здоровья, пусть дальше и живет. Так вот, он сейчас столкнулся к нам, вот поступила эта информация, столкнулся с тем, что, конечно, есть ряд тонкостей юридических.
Он не может получить абхазское гражданство.
Да, конечно, ему было бы удобнее, и он бы хотел, искренне хотел быть, так сказать, одним из граждан Республики Абхазия. Но он не знает, как это сделать, он не понимает механизм.
Значит, я понял, значит, вопрос. Значит, давайте вот так. Значит, есть закон о гражданстве.
Так.
В соответствии с этим законом, как говорится, есть вид на жительство, нужно прожить определенное количество лет, нужно получить определенные требования, соответственно, говорит, человек получает гражданство. Это как везде в мире.
Да, первое. Так вот, вот 6 лет ему позволяют претендовать на гражданство или еще мало?
Нет, дело в том, что есть сроки, там вид на жительство, и вид на жительство дается в течение 10 лет, потом предоставляется гражданство.
Есть.
Угу. Первое. Второе, значит, дело в том, что по поводу жилья, то, что вы говорите, понимаете, у нас есть гражданский кодекс, у нас ведь споры по жилью, как и везде, не только ведь у граждан России, и здесь те, которые проживают, ну, много вопросов, как обычно, это жизнь, всякие. Но дело в том, что тот вопрос, что вы говорите, у нас с 95-го года постановление Кабинета министров было решение о том, что не гражданам Республики Абхазии жилье не продавал.
Вот эта вот коллизия в этом и заключается.
Он купил не на себя, во-первых.
Совершенно
купил
правильно.
Кто-то от его имени.
Совершенно правильно. Уже, да, человек уже пожилой. Да. То есть, естественно, он думает, да, он так говорится, и о наследстве, и обо всем. Конечно.
Пойти, как говорится, конечно. Он же не пошел по пути получить гражданство и потом купить. Нет.
Ну, видимо, ему никто не разъяснил тогда.
Он, как говорится, купил. И теперь, как говорится, он хочет получить гражданство, чтобы переоформить ее на себя. Я все прекрасно понимаю.
К чему такие долгие рассуждения о конкретном примере?
А я вам
объясню,
почему. Знаете, почему?
Нет, это очень показательный пример. Я согласен с вами.
В 1995 году, когда принималось постановление Кабинета министров Абхазии, значит, в Абхазии можно было купить жилье за копейки.
Нет,
что
я это понимаю. Я это как раз понимаю. Я-то о другом говорю, что здесь в России в информационном пространстве складывается такое, вот из таких маленьких историй, складывается такое впечатление, что Абхазия как-то отходит от России.
Ну, это не
что
правда.
Она дистанцируется, что она начинает быть...
А в чем это дистанцирование? В том, что не может кто-то получить какое-то гражданство?
Ну, знаете, вот общий фон, вот какой-то не очень, в сравнении с Южной Осетией, не очень позитивный фон по отношению к Абхазии. Это несправедливое впечатление?
Абсолютно.
Ну, вы знаете, я скажу свое мнение. Это мое личное мнение, как говорится, что оно немножко неправильно, потому что иногда можно информацию доносить неправильную информацию. Абхазия никогда никуда ни от кого не уходит. Дело в том, что мы строим самые правильные, хорошие и дружеские отношения, которые будут, знаете, не по принципу «я вас люблю сегодня вот за это, а завтра вас не буду любить». Нет. Они должны быть долгосрочные, четкие и так далее. И приезд господина Лаврова как раз-таки вот все правильно делается, чтобы все это было поставлено на правильное русло, а не на каких-то эмоциях там и так далее. Понимаете, что одного человека, значит, что-то захотел там, ну,
понимаю,
в соответствии с законом что-то сделать. Это должно быть четко и ясно, и никуда никто не обходит. Мне кажется, это очень обманчиво. И потом очень много у нас есть людей вокруг Абхазии, вокруг России, которым очень было бы приятно, чтобы эти отношения были плохие. Это мы тоже знаем, как бы, ну, я не хочу никого обижать, но в информационных, как говорится, сбросах, которые иногда делаются, читаешь и смеешься, понимаете? И самое интересное, смеются те же россияне, которые приезжают потом сюда. Очень много, знаете, вот такого вот, на мой взгляд, как бы, нечеткая информация о том, что делают.
Здесь...
Потому что здесь отношение к России у граждан Абхазии, знаете, любая мелочь, как говорится, начиная от спорта, кончая там политикой и так далее, очень волнует граждан Абхазии. Иногда мы смеемся и говорим, что не надо быть больше католиком, чем Папа Римский, иногда больше нервничают. И даже
больше,
то, что нервничают
россияне,
за Россию, многие
за
это воспринимают,
да,
как бы... по-другому даже эта информация.
Вот смотрите,
для нас это очень важно.
Смотрите, из Абхазии вот только что прислали смс-сообщение. Абхазским пограничникам пишет слушатель: я предъявляю абхазский паспорт, российским – российский. Получив независимость, Абхазия уже не присоединится к России. Так заявляют сами абхазы в разговорах между собой. Это вызвано тем, что в ельцинское время Россия держала Абхазию в блокаде, а теперь перед угрозой вступления Грузии в НАТО Российская Федерация решила признать независимость Абхазии, соблюдая при этом свои интересы.
Это СМС?
Это СМС-сообщение
пришло.
Как же долго
он набирал-то?
Ну и что это означает, вы можете объяснить?
Ну, ваше впечатление, согласны?
Ну что он